Глава 6. Утро началось с суматохи. Виной тому была не предстоящая свадьба Лиама, а Даррелл. То, что в доме остановился сам принц, сводило моих родственников с ума. Они хотели сделать все, чтобы ему было комфортно, суетились, ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, чтобы не потревожить его сон. Разбудить его я решила сама. Кэл и Арт пропустили меня в спальню братьев, которую отдали Дарреллу, и я встала у кровати, рассматривая принца. Он спал на спине. Темные волосы разметались по подушке, обнаженная грудь, не прикрытая одеялом, мерно вздымалась. Одна рука под головой, вторая вытянута. Лицо спокойное. На Даррелла падали тусклые отблески рассвета, что пробивался из-за темной шторы. Красивый, незащищенный, особенный. Мой. Тьме нравилось присваивать и вещи, и людей. Улыбнувшись, я села рядом и хотела коснуться его волос, чтобы убрать со лба прядь. Но только протянула руку к его лицу, как Даррелл распахнул глаза и резко схватил меня за запястье. От неожиданности я вздрогнула, а он будто пришел в себя.
«Это ты», —
прошептал он, выдохнул и отпустил меня.
«А кого ты ждал?» — удивленно спросила я, потирая запястье. Хватка у него была сильной.
«Никого, просто привычка. Если я сплю, и кто-то хочет коснуться меня, сразу просыпаюсь».
Хриплым сосновым голосом ответил Даррелл.
«В детстве меня хотел убить один из отступников, который пробрался в гвардию. Я проснулся, когда острие кинжала уперлось мне в грудь. Но он не успел меня зарезать. Упал из-за стрелы, выпущенной ему в спину. Прямо на меня. Измазал кровью».
Я сглотнула. Как это жутко. Меня всегда поражало, что вокруг императорской семьи постоянно так много охраны. Но для Даррелла и его семьи охрана не просто привычка, но и гарантия безопасности. Слишком многие хотели его убить. Главное, что гвардейцы успели вовремя, — тихо сказала я.
«Это были не гвардейцы», — ответил Даррелл. «Это был Арт. Он услышал странные звуки и из своей спальни пришел в мою. Нам было по 11. В 11. Он впервые убил человека. Из-за меня».
«Не человека, а отступника», — твердо сказала я. «Как тебе спалось? Кровать не такая удобная, каким ты привык. И убранство дома тоже».
«Все отлично, Белль. Не делай из меня изнеженную девицу. Я могу спать даже на земле. Ты когда-нибудь участвовала в марш-бросках?» «Я участвовал. И с тех пор могу спать где угодно».
Даррелл улыбнулся и сел в кровати. Взял меня за руку. Теперь уже осторожно. И поцеловал косточку на запястье.
«Прости. Надеюсь, не сделал больно».
«Сделаешь больно, если не поцелуешь меня», — лукаво сказала я. Он осторожно обнял меня и стал прокладывать дорожку из поцелуев от шеи к виску. Но потом будто спохватился.
«Выйди, я оденусь. Нельзя заставлять твоих родственников ждать».
«А если я не хочу выходить?» — рассмеялась я. «Может быть, помочь тебе одеться?»
«Придется выставить тебя», — вздохнул он.
«Ты так меня стесняешься?»
«Нет, боюсь не совладать с собой. Знаешь ли, я все-таки мужчина, который долгое время хранит верность. А ты играешь с огнем, Изабель Ардер».
«Нет, мой дорогой принц, огонь — это я», — прошептала я и потерла щекой его широкое плечо.
«Кстати, а где ванна?»
— окликнул меня принц, когда я уже собиралась выходить из комнаты. «У нас нет ванны», — усмехнулась я.
«Тогда как же вы моетесь?» — изумился он.
«Мы не моемся, мы купаемся. В реках. Или стоим под дождем без одежды, раскинув руки», — серьезно ответила я.
«Правда?»
— поверил мне Даррелл, а я расхохоталась.
«Ну нет, конечно, мы ходим в баню».
«Вот оно что. Слышал про эту народную традицию севера. А где в этой комнате туалет, Белль?»
— задал принц еще один чудесный вопрос. «В этой комнате?» — подняла я бровь. «Дорогой мой, видишь ли, у обычных людей всего один туалет на весь дом».
«А вот оно что. А тогда где он?»
— спросил Даррелл, стараясь скрыть удивление. «На улице?» — мило улыбнулась я, видя, как меняется его лицо. Из удивленного становится ошарашенным.
«Тогда я просто представлю, что снова оказался в марш-броске», — вздохнул он. «В конце концов, тут много деревьев. Теперь понимаю, почему. Да, интересно живут люди в маленьких городах».
«Даррелл», — ласково сказала я, едва сдерживая смех. «Если ты решил уединиться под деревом, все решат, что ты рехнулся. Туалет — это отдельное маленькое строение позади дома. А чтобы вымыть лицо и руки, я принесу тебе воду в тазике». Весело смеясь, я выскочила за дверь. Грозный принц не знает, что такое настоящая жизнь. Когда я вернулась с тазиком воды, которую набрала из колодца, он уже был одет.
«Где ты взяла воду?»
— удивился Даррелл.
«В колодце», — ответила я. «Он у нас рядом с домом. Эту воду можно пить. Она чистая и вкусная. Попробуй».
«Ты умеешь набирать воду из колодца?» «Кажется, каждую минуту в нашем доме дарила принцу новые открытия.
Светлая Тейла. А что там уметь-то?» В свою очередь изумилась я. «С детства им пользуюсь. И печку топить умею, и баню, и даже колоть дрова. Правда, если поленья небольшие. Даррел, я прожила тут всю жизнь. Я обычная».
«Нет», — покачал он головой. «Для меня ты самая необычная».
Спустя четверть часа Даррел вышел в гостиную и сразу же попал под напор тети и бабушки, которые хотели накормить его высочество всем, что они готовили несколько дней. Принца усадили во главе стола, заставленного праздничными блюдами, и уставились на него, как на чудо света, с таким благоговением и умилением, что ему, кажется, стало неловко.
«Прошу, ваше высочество», — сказала бабушка, почтительно склонившись, — «мы приготовили для вас скромный завтрак».
«Скромный?» — опешил Даррел, оглядывая стол. Я хихикнула, вспомнив завтраки, которые проходили на жемчужной веранде во дворце. Еда там была скромной, в отличие от той, что наготовили бабушка и тетя. Уж они-то постарались на славу. Они так на праздники не готовили, как принцу на завтрак.
«Кушайте, ваше высочество», — улыбнулась тетя. «Надеемся, что вам понравится».
Я села рядом с принцем и внимательно посмотрела на родственников. Они стояли. Даррела это тоже удивило. Мы переглянулись и поняли друг друга с полуслова.
«Прошу вас, садитесь», — сказал Даррел почтительно. «Мы не можем начать без вас. Мы не можем сидеть за одним столом с вашим высочеством», — осторожно ответил Лиам, и Даррел нахмурился. «Вы родственники моей будущей жены, к тому же хозяева дома. Ни одну трапезу нельзя начинать, пока хозяев нет за столом».
После долгих уговоров бабушке, тете и брату пришлось подчиниться. Однако почти тут же тетя выскочила из-за стола и стала упрашивать сесть Арта, Кэлла и Анейре. Она не знала, что телохранители всегда должны быть на страже, поэтому тянула их к нам, приговаривая, что не дело, когда одни едят, а другие стоят и смотрят. Однако они не поддались на ее уговоры, и бабушка, которая больше знала обо всем, что касалось дворца, заставила ее вернуться на место. Даррела завалили едой. Ему наперебой предлагали попробовать то одно блюдо, то другое, и в какой-то момент он начал беспомощно поглядывать на меня, явно ожидая поддержки. Пришлось переключить внимание родственниц на себя. После завтрака я повела Даррела в свою комнату. Ему было интересно, как я жила. И впервые за долгое время мы остались наедине. Мы стояли у кровати, на которой я спала всю свою жизнь. «Как тебе?» — спросила я.
«Непривычно», — признался Даррел, оглядываясь по сторонам. «Раньше я никогда не жил в обычных домах. Все очень странно. Но мне нравится здесь. Нравится, что не нужно носить маски, как во дворце. И нравится узнавать, как ты жила до встречи со мной».
«Я жила, как и все», — ответила я. «Без роскоши и почестей, но счастлива. Знаешь, сколько раз я убегала из дома через это окно?» Я пошла к окну и распахнула его, впуская в комнату свежий ветер. В нашей провинции он был особенным. Нес холод севера и морскую влажность. В этом воздухе ощущались отголоски тьмы, что притаилось среди вечного холода. Никогда раньше я не думала, как близко нахожусь к месту, где, по легендам, заточен темный бог. А теперь вдруг поняла, что тьма ближе, чем я думала. «Почему Его Величество разрешил нам отправиться сюда?» — спросила я Даррела, который осматривал полки с моими красивыми книгами.
«А хочешь знать?»
— вопросом на вопрос ответил он. «Конечно». Принц подошел к открытому окну, подозвал меня к себе, положил руки мне на плечи и целомудренно поцеловал в лоб. Я смотрела на него, понимая, как сложно отвести взгляд от лица того, кто до безумия дорог. Однако меня все же отвлек странный звук. Как будто в кустах напротив нашего дома щелкнул фотоаппарат. Я прищурилась. Кусты шевелились. То ли от ветра, то ли от того, что некто, засевший в них, только что сбежал. «Газетчики?» — недоверчиво спросила я.
«Да, думаю, нас только что сфотографировали».
Спокойно ответил Даррел. «Наверное, снимки появятся в газетах уже завтра утром. Их послал император?» — догадалась я.
«Разумеется, не лично. Скорее всего, этим занимаются дядя Эллиот и его подчиненные. Отец хочет развеять слухи о том, что на севере происходит нечто пугающее. Ему нужно выиграть время».
«А что лучше всего может развеять слухи, как статьи о том, что на севере находится наследный принц и его невеста?» — подхватила я. «Хитро. А ты знал обо всем заранее?»
«Нет, догадывался. Отец не любит посвящать меня в свои планы».
«А он не боится, что с нами что-нибудь может случиться?» — задумчиво спросила я. — Ладно, я, но ты наследный принц.
— С нами очень много охраны, Белль. Ты видишь не всех,
— загадочно ответил Даррел и взял в руки книгу со старинными легендами. Мы с братьями в детстве обожали читать ее и часто делали это ночью в моей комнате, сидя с фонарем под одеялом. В книге Даррел нашел нашу с Томом и Лиамом детскую фотокарточку. Я сидела на лавочке под окнами в красивом голубом платье и с бантом на голове, а братья по обе стороны от меня. Мы все улыбались и выглядели милыми детьми. Я помнила, что это был день рождения тети, и после того, как нас сфотографировали, мы побежали за стол, накрытый в саду. Лиам и Том разозлили меня, потому что съели все мои любимые конфеты. Я, надувшись, ушла от них и спряталась на дереве. А они искали меня, а потом в знак извинения дали другие конфеты, которые позаимствовали у нашего соседа. Какой был тогда скандал. Мы все трое на 3 дня остались без сладкого.
Такой я тебя и запомнил, маленькой и храброй.
Вдруг сказал Даррелл и улыбнулся далекому воспоминанию. Так странно, что ты до сих пор меня помнишь, прошептала я.
Ну, ты же была моей будущей женой. Разве я мог забыть?
Спросил он и поправил мои волосы.
Ты ждешь?
Я знала, о чем он спрашивает. О приближающемся дне нашей свадьбы. «Не знаю», — честно ответила я. «Я немного боюсь».
«Чего ты боишься, Белль?» — нахмурился Даррелл.
«Того, что не справлюсь. Подведу тебя или твою семью, империю. А еще этот ритуал Думвирата, который должен нас связать. Вдруг ничего не получится».
«Ничего не бойся, моя прекрасная Белль. Все будет хорошо, а я буду рядом».
Даррелл обнял меня, и я действительно почувствовала себя спокойнее. «А если не будешь?»
«А если не будешь, тебе конец!» —
пробормотала я, уткнувшись лицом ему в грудь. Побыть наедине подольше не удалось. Пришлось идти к родственникам, которые жаждали общения с нами. К тому же приехал Том, и я даже не сразу узнала в высоком статном гвардейце в форме крылатого полка своего брата. Его волосы были коротко острижены, в осанке чувствовалась военная выправка. Честно сказать, Тома родная мать не сразу узнала, не то что я.
«Что делает с людьми армия?»
— закричал обрадованный Лиам, обнимая брата.
«Еще чуть-чуть, и ты превратишься в человека!»
«А что с людьми делает любовь?»
— точно таким же тоном воскликнул Том, хлопая его по спине.
«Еще чуть-чуть, и превратишься в подкаблучника.
Вот знаешь, братишка,
пока тебя не было, чувствовал я, что чего-то мне не хватает», — прищурился Лиам.
«А тебя увидел и понял. Морду тебе давно не чистил, аж кулаки чешутся». «Могу сказать то же самое. Когда тренируюсь в рукопашном бою на манекенах, то представляю тебя».
Братья расхохотались. Мне тоже стало смешно. А тетя запричитала. «Да что же вы, как дети малые! Неудобно перед его высочеством! Никаких манер!»
«Его высочество?» —
повторил Том и, резко обернувшись, увидел Даррелла. Его лицо мигом стало другим, серьезным и уважительным. А спина такой прямой, как будто Том проглотил палку.
«Ваше высочество!»
Он вытянулся по стойке смирно и приложил руку к виску. Даррелл был почетным капитаном крылатого полка, который считался его личным полком, а гвардейцы пользовались его особым покровительством.
«Сегодня ты брат моей невесты, а не мой гвардеец», — сказал Даррелл. «Это приказ.
Слушаюсь, ваше высочество!»
Я хмыкнула, вспомнив, как еще совсем недавно Том обнаружил Даррелла в моей спальне и вел себя с ним гораздо более дерзко. А теперь смотрите-ка. «Готов в рот заглядывать своему капитану?»
«Обращайся ко мне по имени», — нахмурился Даррелл.
«Слушаюсь, ваше высочество».
«Я же сказал, по имени. Поздоровайся со мной так, как поздоровался бы со своим братом», —
кивнул Даррелл на притихшего Лиама.
«Повторяю этот приказ. Исполнять».
Лицо у Тома вновь изменилось и из серьезного стало озорным. Брат подошел к принцу и хлопнул его по спине со всей дури, так что тот едва не присел.
«Здорово, обезьяна! Как твои недоразвитые дела?»
— радостно выкрикнул Том, и с наших с Лиамом лиц сползла улыбка. Даррелл выглядел таким ошарашенным, будто его ударили мешком по голове.
«Ты это мне?» —
уточнил он у Тома.
«Тебе, тупица, глухой, что ли?»
— выдал тот.
«Тебя не смущает, что я твой принц?» —
вкрадчиво спросил Даррелл, и мой брат снова поменялся в лице. Стал гвардейцем, готовым сделать все ради своего правителя.
«Никак нет, ваше высочество. Вы же сами приказали общаться с вами так, как я общаюсь с братом».
Отчеканил Том, и мне в голову закралась мысль, что он все-таки издевается.
«Он туповат, ваше высочество», — осмелился подать голос Лиам.
«В нашей семье он всегда был самым, ну, понимаете...» И брат покрутил у виска.
«У каждой семьи свое горе», —
неодобрительно посмотрел на застывшего по стойке смирно Тома Даррелл.
«Гвардейц, обращайся со мной как с другом, а не как с братом».
«Есть общаться как с другом, ваше высочество», —
очеканил Том и протянул ему руку. Даррелл ответил на рукопожатие, и я улыбнулась. Мне действительно хотелось, чтобы они стали друзьями. День выдался суматошным. Свадьба проходила в традиционном стиле, и после полудня родственники и друзья жениха с веселыми песнями отправились за невестой в ее отчий дом. По традиции они должны были отдавать за нее выкуп, подарки, деньги и особый сундучок с тканями и украшениями. В былые времена, если родня жениха не могла найти нужного количества золота, скота и денег, свадьба отменялась. Но сейчас это была скорее формальность. Дань давно ушедшим дням. В обычных семьях в сундучок клали 1-2 золотых украшения и сладости. В богатых семьях украшений было в разы больше. А вот высокородные таких обычаев вообще чурались. Считали это развлечением простого люда. К этому времени наш городок уже успела облететь весть о том, что ночью тайно прибыли принц и его невеста, дочь Бертейлов. Та самая Бель, которая уехала учиться в столичную академию магии. Поэтому дом родителей Риан собралось столько народу, сколько собиралось на площади по праздникам. Всем было любопытно. Наш городок никогда не посещали члены императорской семьи. Даррелл тоже участвовал в выкупе невесты вместе с телохранителями, гвардейцами и боевыми магами, и вся эта делегация выглядела очень внушительно. Родители Риан чуть в обморок не попадали, когда увидели, кто к ним прибыл. А когда Даррелл от имени родственников жениха преподнес заветный сундучок, мать Риан все-таки лишилась чувств. В этом сундучке не было сладостей. Он был битком набит дорогими украшениями, золотом и драгоценными камнями. «Ваше высочество!» — едва слышно пролепетала невеста, не смея поднять глаз на Даррелла. «Спасибо. Ваш подарок слишком прекрасен. Я недостойна...»
«Глупости!» — отмахнулся принц, который с интересом наблюдал за тем, как проходила предсвадебная церемония. «Разумеется, достойно. Прими этот подарок и распорядись им по своему усмотрению. Как жена брата моей невесты, ты и твоя семья получите титул. Этим вопросом займется градоначальник».
Риан с почтением поклонилась ему. Следом поклонилась вся ее родня. А затем начали кланяться и все, кто находился на улице. Мне даже не по себе от этого стало. Даррелл, кажется, тоже. Лиам понял это. Взял Риан за руку и вывел за ворота. По традиции считалось, что как только жених вывел невесту со двора, она становится его. Он не мог отпустить ее руку до тех пор, пока оба не окажутся в храме богини Эсфер, где заключались браки. По дороге их будут всячески пытаться разъединить родственники с обеих сторон. Если жених все-таки отпустит свою невесту, то брак их будет неудачным. А если будет крепко держать, значит, проживут они в счастье всю жизнь. Храм Эсфер располагался не очень далеко от дома Риан, всего в четверти часа пути. Но шли мы до него долго, ибо, как я уже говорила, весь город высыпал на улицу, чтобы увидеть принца Даррелла. До храма свадебная процессия тащилась не меньше получаса. Зато Лиам не отпустил руку Риан. И когда мы уже оказались в белокаменном храме, я, глядя на них, вдруг подумала, как же они замечательно смотрятся вместе. Но самое главное, в их глазах светилась любовь. Скоро в храм Эсфер попадем и мы с Дарреллом, как невеста и жених. Жрец начал свадебный обряд, соединяя сердца влюбленных и вознося молитву богине домашнего очага, чтобы она подарила их дому уют и счастье и дала здоровых детей. В воздухе витал аромат свежеиспеченного хлеба. Так пахли особые ароматические свечи, которые ставили в храме в честь Эсфер. А сквозь высокие узкие окна проникали лучи весеннего солнца и кружевными узорами ложились на белые каменные стены. Я стояла рядом с Даррелом, слушала слова жреца, смотрела на брата, его будущую жену, и чувствовала, как на глаза набегают слезы. Так часто бывает на свадьбах родных людей. Все кажется трогательным и прекрасным. И почему-то хочется плакать. Наверное, отчасти. Однако в какой-то момент я вдруг поняла, что-то не так. Солнце пропало. Стены потемнели. И пахло не свежим хлебом, только что вынутым из печи, а холодом. Небо за окнами стало черным. На нем тлели звезды. А по телу стелился густой туман и холодил ноги. Все, кто был в храме, исчезли. Остались лишь мы. Я и странный человек у противоположной стены. Он был в балахоне с капюшоном, скрывавшим его лицо. От незнакомца веяло тьмой. Тьмой, которую я не боялась, потому что она была частью меня. «Кто ты?» — хрипло спросила я, пытаясь сосредоточиться и при необходимости атаковать незнакомца.
«Эйо»,
— тихо ответил он.
«Я Эйо».
«И что?»
«Мое имя ничего тебе не говорит?»
— печально спросил он. «Не говорит», — ответила я. Тьмы вокруг становилось все больше. Она подчиняла себе. Хотела, чтобы я растворилась в ней, но я держалась.
«Ты забыла меня, Эйана, дочь Артесса.
Все те века, что я провел в заточении, я думала о тебе.
А ты забыла».
В голосе незнакомца слышалась горечь. Он вдруг оказался напротив меня в одно мгновение. Я даже атаковать его не успела. Тьма обезоружила меня, связала руки, закрыла рот. Подчинила.
«Ты не помнишь меня, но я чувствую твою искру.
«Она все так же прекрасна», — прошептал незнакомец, касаясь моей щеки ледяными пальцами. «Я убью того, кто смеет называть себя твоим женихом. И обещаю, что я, кровавый дракон, возьму тебя с собой в хаос, который посеет мой отец».
Рассмеявшись, он скинул с себя капюшон. Но все, что я успела увидеть, — это жуткие глаза, наполненные тьмой. А после этого тьма усыпила меня. Я очнулась в храме богини Сфер в объятиях Даррелла, который подхватил меня, когда я падала, потеряв сознание. Это было ужасное видение. Но я почти никому не рассказала о нем. Официальной версией стало то, что я упала в обморок из-за благовония и аромата свечей. Лишь Даррелл знал правду.